Кришна, дорогие матаджи, я очень рада вас всех сегодня видеть. И я благодарна за вопросы, которые были после программы. И так оказалось интересно, что вопросы очень многие совпадали. То есть один тот же вопрос задавал несколько человек, поэтому я сразу быстренько пробегусь на вопросы по вчерашней программе. Матаджи спросили, мы хотим раздавать просад, можно раздавать? Вчерашний разговор был не о том, можно или нельзя. Я рассказывала о том, что в нашей общине наши прабху поняли, что вот нам, поскольку мы слишком были активные, надо нас посадить и кормить, и кормить. Ну, они так поняли. Может быть, в другой общине, знаете, как этот фильм был, да на тебе пахать надо, да? Помните фильм «Служебный роман», по-моему? Может быть, в другой общине нужно поступить по-другому для того, чтобы воспитать, то есть вот вас. На вас нужно действительно вот как-то вдохновлять, просад, чтобы вы раздавали. Поэтому здесь очень важно довериться старшим. И тема как раз сегодняшняя будет о том, так интересно, Санхи Аватара Прабху, он как раз эту тему. Я, в общем, продолжу то, что он говорил. Надеюсь, вам будет интересно на эту же тему посмотреть с другой стороны. Это означает, что воспитание каждой общины, оно будет выглядеть по-разному. Просто самая главная идея, что мы должны заботиться о матаджи. И начать нужно с чего-то с малого. Тоже об этом идея была. И когда спросили тоже, а как вот это вот разделять служение, мы ведь тоже пришли к этому не сразу. Может быть, даже в вашей общине это и не понадобится. Мы пришли к этому тогда, когда мы много лет проводили женскую сангу. И мы почувствовали вкус, когда женщина отдельно без мужчин. И нам захотелось. И мужчинам захотелось тоже. Поэтому не обязательно начинать с разделения. То есть не старайтесь буквально понять то, что я рассказываю. Вот просто надо копировать то, что у нас. У нас в каждой общине своя специфика. Менталитет, во-первых, в каждом городе, в местности. Люди, они, заметили, да, они все разные очень. А община, она еще отличается количеством людей в общине. То есть вот у нас, то, что у нас работало, оно работало, потому что община выросла с 15 человек, ну, грубо говоря, до 80. Я не знаю, как этот процесс работал бы, если бы мы пришли в общину, в которой было бы, например, уже 150-200 человек. Может быть, все по-другому было бы. Поэтому я просто дала информацию к размышлению о том, что от нас с вами очень много зависит, что будет происходить в общине. Потому что женщины, они всегда задают настроение, как в общине, так и в семье. И если вы хотите раздавать, единственная к вам просьба, проследите за своим умонастроением в момент раздачи. Если у вас мелькает мысль, я лучше, потому что я раздаю, а они не раздают. И если она мелькает, лучше не раздавать. Если появляется такая мысль, что я в чем-то превосхожу тех, кто они не раздают. Я, например, когда заметила себе это, я осуждала тех, кто не раздает. Я просто перестала раздавать. Я поняла, что ну какой смысл в том, что если я делаю, и при этом я оскорбляю тех, кто не делает это служение. И вообще сама вот эта идея, что какое-то служение лучше другого, мы эту тему немножко ниже коснемся, потому что это неправильная позиция. Нет служений более хороших или более плохих. Кришна принимает не форму нашего служения, не что мы делаем, а Он принимает, как мы делаем. Следующий вопрос такой был, тоже два человека его задали. Как одеваться правильно, если в общине есть тоже ценность такая, одеваться женственно? Сари одевать, в миру одевать какие-то длинные одежды. Но муж, несмотря на то, что он преданный, хочет, чтобы я одевала шорты и брюки. И вот лично мое мнение выскажу, а вы просто послушайте и для себя решите, устраивает оно вас или нет. Я живу по принципу отношений выше правил. То есть для меня отношения с мужем, они очень важны. И даже если есть какие-то правила в общении, но муж хочет, чтобы я надевала джинсы, я их надену. Я ему скажу, что мне нравится юбка, мне нравится платье. Но если ты хочешь, я надену джинсы. Ведь можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Допустим, у него какие-то остались самскары, и у него есть желание смотреть на женскую фигуру в брюках. Допустим, он лучше на мою смотрит, правильно? Если я так не оденусь, он будет на другую смотреть. Желание же осталось. И поэтому нужно посмотреть на эту позицию не с точки зрения... Ой, как это вот он не понимает, что так важно юбку носить. А с точки зрения, я дам ему защиту, сделая так, как он просит. Очень часто женщина совершает ошибку, рассуждая, не принимая наставления мужа. Однажды я спросила у Пундарика Веденский Прабу, он приезжал к нам с семинаром, каждый год он приезжает с семинаром к нам по святому имени. И вот женщина, говорю, жалуется, вот муж, вот так говорит, дед, так себя ведет. Он интересный ответ дал. Мне ответ роился в голове, но он его просто так озвучил хорошо. Он говорит, вообще это неправильный подход, когда женщина рассуждает, правильно ли наставление дал ей муж, или когда подопечный рассуждает, правильно ли наставление дал ему, ну, у подопечного кто там? Наставник. Или правильно ли наставление дал старше-младшему, потому что они не находились в позиции старшего. Женщина, она не находится в позиции мужа. Она никогда не брала ответственности за семью. Она не знает, что это такое. Как она может это рассуждать, как эта ответственность проявляется в поведении. И поэтому это просто изначально неправильная позиция рассуждать, правильно ли он меня просит о чем-то, старший. И поэтому дальше тоже мы об этом будем говорить, что делать, если я не принимаю то, что мне говорит старший. Следующий вопрос был... Что делать, если женская санга, она есть женская санга, но она как-то вот не развивается, то есть женщина в ней не прогрессирует. Я помогаю многим преданным вот развивать женские программы, и опыт такой есть. Я спрашиваю, был ли у вас опыт женских санг? Они говорят, да, но негативный. И когда начинаем выяснять, как они проходили, выясняется, что обычно загибаются те санги, в которых упор делается на развитие женских качеств, на развитие семейных отношений, на воспитание детей, уют и марафоны всей женственности, потому что это материя. Материя ограничена. Программы не будут иметь конца и начала, когда в центре этих программ стоит бхакти. Мы не отвергаем исполнение материальных обязанностей. И вчера Гуру Махарадж очень хорошо объяснил, что мы исполняем обязанности, но в каком? Да. Как это поможет мне служить Кришне? Поэтому я вчера об этом не сказала, но эти женские намахаты, которые у нас начались в 2007 году, и тьфу-тьфу-тьфу, я надеюсь, они никогда не прекратятся, пока существует этот материальный мир. Всегда в центре стояла Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, всегда в центре стояла киртана, обсуждение джапы, но при этом мы успеваем обсуждать все. И фишка этой программы в том, что там нет лекций. Там есть вопросы, и все отвечают. Вот как могут, так и отвечают. И тоже в нашей группе Хари Кришна Набережные Челны в списке документов есть принципы намахата в Набережных Челнах. Если не найдете, я вам пришлю, просто мне напишите kalindipriya@mail.ru, я вам пришлю. И там мы просто описываем, мы как, через какое-то время, когда намахаты существовали долго, мы собрались и просто обсудили, какой-то документ такой создали, какие ценности в общине есть. Не в общине, а в намахате женской. И мужчины тоже с этим согласились. Но там единственное расхождение есть, одно небольшое. Когда идет женская намахата, и мы высказываем мнение по какому-то вопросу, в принципе, женщинам не очень важно, а какой ответ правильный. Ну так вот, как-то мы, ну хорошо, ты так думаешь, ты так. А у меня муж говорит, нет, у нас все выслушаются, а потом, а теперь скажите правильный ответ. Для них это важно. Или, например, там вопрос, какая-то тема идет, и для женщины вопрос, что вы при этом чувствовали? И для женщин это очень важно. А у мужчин они перефразируют, что ты при этом делал? Ну вот, разница небольшая, а все остальное очень похоже, потому что мы все души просто в разных телах. Поэтому если ваша намахата или ваша программа какая-то женская, вдруг она как-то зависла, не развивается, подумайте, что стоит в центре вашей программы. Когда у нас появился свой дом, в котором мы решили проводить какие-то программы, мы спросили Гуру Махараджа, а можно мы там будем проводить кулинарные курсы, какие-то психологические группы, там женские санги, ну то есть как-то что-то вот, около преданного служения. А вот все, что хотите, проводите. Просто вы сами не забывайте, что в центре всего должна стоять бхакти. Все остальное только веточки. Если вы будете давать аюрведу в отрыве от бхакти, это бесполезно. Кулинарные курсы в отрыве от бхакти — это бесполезно. Женские программы в отрыве от бхакти тоже бесполезно. Если вы сами понимаете внутри, что все вот эти вот веточки, они только помогают но они не решают наших проблем. И вчера на лекции Гуру Махарадж тоже об этом говорил, что все проблемы решает только преданное служение, предание себе Кришне. Если внутри понимание это есть, и у лидеров этих женских программ тоже понимание есть, то они потихонечку будут всю эту сангу вести. Поэтому очень важно, понимает ли лидер этой женской санги, для чего существует женская санга. И вот в этом документе у нас написано, для чего она существует, какие задачи перед ней стоят. Я просто сейчас время тратить не буду, просто зайдите и посмотрите, хорошо? Может быть, как-то вам это пригодится. Следующий вопрос тоже, было два вопроса, но они немножко отличаются, но суть одна. Что делать, если я не готова носить женскую одежду в миру, то есть длинную одежду, и что делать, если я не готова покрывать голову? Я вот лично считаю, что если не готова, и не надо это делать. Когда я вижу, что женщины приходят в храм, и в первую очередь надевают сари, нарисуют тилаку и ставят точку, я больше чем убеждена, что скоро их здесь не будет. Потому что у меня не было в жизни примеров, когда женщины, они очень легко приняли внешние вещи и потом пошли дальше. Поэтому, может, потому что я сама тоже прошла через то, что мне очень трудно было принять вообще сари, тилаку, точку вот эту вот. Я и не одевала сари. Если я его одевала, я одевала его с ненавистью. И после программы я тут же сдирала. Мне неудобно было в нем. Я Махараджу тоже написала, что ну все классно, но сари вообще не понимаю, зачем оно надо. И так интересно получилось, что он приехал в наш город. И там фестиваль преданные проводили. И мы просто помогали проводить фестиваль. И Махарадж сказал, пойдемте вместе погуляемся. То есть муж мой, и вот мы втроем пошли, он гуляет же после просады. И я сари надела, ну, с Махараджем же гулять, когда он сари одевает. И он так наклонился, говорит, Клара, вы уже начали носить сари, а вы его уже привыкли? Я говорю, нет, я его терплю. Ну, вот он так засмеялся, сказал, ничего страшного. И то, что я ему открылась, что я не люблю это сари одевать. И то, что он в этом принял участие, потом это так интересно сработало. Я думаю, что он замолвил какое-то словечко. В какой-то момент я просто влюбилась в сари. И причем мне нравится одевать именно вот так, как я его одеваю. Я не понимаю, как по-другому одевать. Я не понимаю, почему его одевают туда-сюда. Или почему его одевают как-то... Не то, что я не могу сама одевать, но когда другие так одевают, я спокойно совершенно к этому отношусь. Как можете, так одевайте. Это же просто уважение. Можете, так одевайте. Хотите, так одевайте. Хотите, вообще там в брюках приходите. Главное, чтобы это не было так это слишком уж вульгарно как-то, слишком уж открыто все это не было, потому что... Не буду уж отдельно рассказывать, что открытое тело, оно опасно для нас. Это уж, наверное, знают, да, когда мы открываем какие-то части тела, это очень опасно для женского здоровья. И чем эта вся история сари закончилась? Был такой случай, нас пригласила, есть такая организация «Искусство жизни», слышали, да, Рави Шанкара? И у них как-то есть так, они пытаются как-то дружить друг с другом, вегетарианцами пытаются быть, но они не умеют готовить просад. Прости, Господи. Они вегетарианцы, но когда надо что-то провести, они говорят, пожалуйста, покормите нас. Они знают, что они просад, просто они вот готовы все отдать за просад. Им очень нравится просад. И мы когда пришли, и Атмарама говорит, давай божества возьмем. Я говорю, ну не поймут. Они хотят. То есть там была программа, какая-то база отдыха, пляж. И нужно было просто принести просад, покормить. И мы выходим с машины, у нас ведра с просадом, чемоданчик с божествами. И оказалось, что до речки нужно идти 2 километра. И Кришна все позаботился. У них очень хорошо развита вот эта культура, нельзя у них этого отнять. Сева, у них, понимаете, сева. Они знают, что надо служить. И они сразу схватили ведра, все понесли, мы пришли на место. И вот тут я оценила, что дал нам Шрила Прабхупада. У них нет раздачи просада. Стоят ведра, и они, ну, говорят, сами. Они просто подходят, сами себе накладывают первое, потом покушали, подошли на восторге себе второе, там никто рот не полоскает. То есть как бы вот, ну... И причем они, поскольку нету культуры раздачи просада, Прабхупада нам это дал. Они боятся, что им не хватит, и поэтому они торопятся, едят. Мне очень жалко их стало. Потом, когда они поели... мы в это время установили божества. Был столик, мы установили божества, у них ничего не было. Я вижу их гуру, который приехал с Индии, такой невысокого роста мужчина. А, кстати, мы когда приехали, он сразу Мараму обнял. И потом так повернулся ко мне, и у них в искусство жизни все обнимаются. Мужчины, женщины, представляете, все обнимаются и целуются. У него такой порыв был меня обнять. Но как он так увидел, так. Я ничего не говорила, но он меня не обнимал. И мы пошли. И то ли он увидел, что Барама такой серьезный, то ли вот он как-то меня увидел, что такая вся серьезная, очень, не обнял он меня. И когда он увидел, что мы поставили божества, что-то там он прошептал, через какое-то время около этих божеств появился Рави Шанкар. Они поняли, надо там что-то поставить свое, божества же стоят. То есть мы оценили раздачу просада. Второе, давайте попоем. И они говорят, спойте. А о чем? Харе Кришна как-то это... Давайте баджан споем, Джай Рада Мадхава. Давайте. И вот, значит, мы поем Джай Рада Мадхава, и это постепенно, естественно, переходит в Харе Кришна. И они, от киртанов, они очень, им нравится киртан, искусство жизни. Они вот иногда приходят, но воскресная программа, киртаны поют. И они одеваются, они в шортиках, в маечках, то есть нет такого у них понимания, как-то тело закрыть такого. Там костер зажги пионерский, и они вот уже и Харе Кришна, и балдеют, и танцуют. Индус начал волноваться, потому что они уже все улетели. А этот Атмарама на мриданге играет, у нас девочка одна была, она на тараталах, я на физгармонии наяриваю, мы поем. И он такой, все, давайте вот теперь Гайнеш будем петь. Давайте Гайнеш теперь будем петь. И мы начали Гайнеша петь. И они такие все разочарованные, такие сели, потому что уже просто пою, и как-то так все это вяленько. И Атмарама такой, пора уходить. И он пошел, так, достал чемоданчик и стал около божества. И они так все собрались около чемоданчика и стоят. Я думаю, вот это же гопи Кришну провожают. Они, во-первых, я оценила, что у них причем этот баджан был просто под гитару, а у нас вот Прабхупада нам дал даже вот это искусство киртана петь, мриданга, киртан. И все это так красиво, что люди даже не знают, что танцевать, надо танцевать начинают. И они стояли, и вокруг чемодана, вы уже уходите, так жалко, может, останетесь. Мы говорим, нет, все, божествам спать пора. И ушли, и потом смс-ка приходит от одной женщины, мы же с ней общаемся, они, потому что просад часто заказывают. Она говорит, вы до сих пор перед глазами, вы когда пришли, как будто с неба спустились, и туда же и ушли. И я Махараджу написала такое письмо, как раз я в Сапуджу была. Я говорю, Махараджа, так хочу Прабхупаду прославить, он нам дал все. Искусство приготовления просада, искусство раздачи просада, киртан, музыкальные инструменты. И он нам дал культуру одеваться. И он мне ответил, что... Тогда еще он отвечал на письма. И он ответил, что так приятно вот это вот... То, что вы в мою Висапуджу прославляете Шрила Прабхупаду, и то, что вы пишете про сари, я ведь помню, как вы его не любили. Это означает, что... Это понялся старше, только такие вещи происходят. Следующий, значит, вопрос был. Наверное, вопросы на этом кончились. А еще по поводу вот то, что женская санга не развивается. Первый пункт это был Шримад Бхагаватам Бхагавад-гита обязательно должна быть в центре, то есть шастры. И второе, очень важно, чтобы члены вашей намахаты, у них были заняты ум, тело и речь. То есть ваша задача придумать, как бы их занять. Потому что просто разговаривать занята только речь. Очень важно занять их. То есть ваша задача привести их в служение, в общину. Даже если община очень маленькая, всегда есть какое-то служение. Тело должно быть занято у них. Если у вас есть такое настроение, Кришна вам даст фантазию, как это делать. И ум тоже должен быть занят. Иногда, то есть вы должны подумать, какое сознание у них, то есть какая вот у них форма сознания и какие-то особенности менталитета. И как занять их ум. Одну можно занять как-то, она в интернете вам может помогать. Другую задание какое-то дать. То есть они должны быть включены. Если они приходят на все готовое, они не интересны. Очень важно их включить. И, например, у нас ведение на Махаты, оно нет одного ведущего. Есть один лидер, который отвечает. И в этом документе там все описано, чем отличается лидер от ведущего. И ведущие, по идее, все должны научиться быть ведущими. И самое интересное, что когда они становятся ведущими, они понимают, А как должен себя вести тот, кто не ведущий? То есть очень интересно, прямо на ходу это происходит. И сегодняшняя тема нашей встречи — это разумная дистанция при общении преданных. Где моя бутылочка, смотри, а? Кто видит? Пожалуйста. И я расскажу о нескольких... о нескольких кирпичиках фундамента, которые нужно построить для того, чтобы вот эта вот дружба между Матаджи как-то она вообще не проявилась. То есть так интересно, что сегодня об этом тоже говорил и Павана Прабу. Кришна так удивительно устраивает, что когда я написала Варшане Прабу тему моих встреч, я когда приехала, увидела, что он поменял все местами. То есть у меня было запланировано, что сначала идет вот эта тема, потом вторая тема идет то, что было, то, что речь, которая будет в конце, и третья тема то, что было вчера. И первый протест ума был. Надо все переделать. Потом думаю, ну это же преданное уже расписано, все, они же по темам будут смотреть, приходить по темам, менять нельзя, надо принять авторитет старших. И что интересно, что вчера на всех лекциях говорили о том, что тоже я говорила, я это слышала, и сегодня две лекции, они точно об этом. Думаю, Варшана Прабу, он просто проводник, он знает, куда, какую лекцию поставить, надо просто довериться. И поэтому вот то, что заложено в фундамент дружбы, Павана Прабу говорил, я просто немножко с другой стороны это расскажу. По идее, женское общение в общине, оно должно стать сатсангой. Давайте вспомним, что такое сатсанга. Как переводится слово сат?
Вечность,
да? И я просто набрала в Google Махараджи, что такое интересное слово. Сатсанга, так часто используем это слово. Сатсанга, замыленное такое уже. Иногда даже забываем, что оно означает. И нашла удивительное определение Шри Прабхупады, объяснение. Сатсанга означает «таджо шанат ашвапаварга вартмани». Сатсанга означает, что вы должны получить знания и использовать его для практических целей. Еще раз, получить знания и использовать его для практических целей. Это и есть сатсанга. Таким образом, наше движение, сознание Кришны пытается дать сатсангу, открывая центры по всему миру. Если люди воспользуются этой возможностью, то это принесет им благо. Это в беседе он сказал, то есть это вот не в Шимадбагу, а в одной из бесед. Таким образом, просто выбираем из его определения. Сатсанга — это общение, благодаря которому мы получаем знания и учимся применять это знание в жизнь. То есть сатсанга — это общение, вдохновляющее нас на преданное служение Кришне. Формы могут быть разными, но суть одна. Сатсанга — это то, после чего мы очень хотим служить Кришне. И Махарадши на Гавардхане тоже определение такое дал. Сатсанга интересное, что это сатсанга — это то общение, которое подпитывает наше смирение. И вчера тоже он об этом сказал. И где же вот взять эту сатсангу, да? Так же удобно, когда ты пришел в общество, уже что-то там есть, ты просто присоединился. Ну, не всегда так бывает. И поэтому мы с вами можем, реально каждый из вас может приложить усилия для того, чтобы эта сатсанга проявилась в нашем обществе. И сегодня Санхья-аватар Прабху очень важную мысль сказал, и я ее повторю. В нашем преданном служении все происходит только по милости старших, только по милости Кришны, только по милости Гурудева. Если мы будем думать, что вот мы что-то сделаем и получим результат, это отклонение куда? В карму. Карма. Делаем, получаем результат. А у нас путь бхакти. То есть путь бхакти означает, я прилагаю усилия, а результат даст Кришна. Иногда меня спрашивают, что надо сделать, чтобы с мужем были хорошие отношения? Я говорю, это карма. Вы хотите что-то сделать и получить хорошие отношения. Если вы хотите бхакти, вы просто исполняете свои обязанности и смиренно принимаете, что вам дал Кришна. То же самое отношение к детям. Мы исполняем обязанности по отношению к детям, так, потому что Кришна этого хочет. но результат тоже дает Кришна. Такой, какой он считает нужным. И поэтому есть такая история, она очень старая, вы наверняка ее знаете. Там один садху, он ложился спать с палкой. И когда спросили, зачем вам палка? И он говорит, вот в нашей местности появился тигр-людоед, и поэтому я палку около себя кладу. И у него спрашивают, неужели вы думаете, что палка вас защитит от тигра-людоеда? Кто помнит, что он ответил? Да. Я вот все вот могу, я сделаю, а все остальное Кришна. Но вот Кришна должен увидеть, что я приложил усилия. Вот точно так же мы с вами прилагаем усилия, а результат даст Кришна. Вот это и есть бхакти. И слово «разумное» в нашей теме означает, что мы применяем разум при общении с преданными. То есть мы с вами разумно подходим к тому, на какое расстояние можно к кому приближаться для того, чтобы это общение принесло пользу ему, мне, и чтобы мы оба прогрессировали. Иногда это расстояние должно быть побольше. Потому что вот Шрила Прабхупада пишет в 3.29.17 «Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не соответствует идеалам вайшнава. Даже если человек является вайшнавом, преданным Кришне, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общество тоже следует избегать». А с другой стороны, если мы есть преданные, к которым нужно держаться поближе, иначе мы согреться не сможем. Я помню, однажды рассказывали историю с Анкирсами. Преданные пришлось ночевать где-то, вот знаете, в какой-то был, такие есть канализационные будочки, и там были горячие трубы. Ну, вот так случилось, что ночевать больше было нет, и они зашли в эту будочку, и там была труба с горячей водой. И они говорят, что мы поняли, что когда мы слишком близко к ней садимся, жарко, мы обжигаем, жарко, потом отодвигаемся, уже мерзнем. Также с преданными иногда, с некоторыми преданными, если слишком далеко от них, никакой блага от них не получишь. И в то же время, если слишком близко подойдешь, ты обожжешься. И я вот сейчас буду рассказывать о том, ну, как вот это вот определить дистанцию, на которую можно приближаться, к кому как можно приближаться, то есть как нужно применить разум. И у нас при... Когда говорим о том, что нужно выстраивать отношения с преданными. Две крайности люди бросаются. Первая крайность — они кидаются дружить. То есть они очень близко подходят друг к другу на фамильярное такое расстояние. И вторая крайность — они боятся кого-то оскорбить. И просто вот они просто ни с кем не общаются. Такой имперсонализм. Лишь бы только вот никого не оскорбить, не дай бог я там оскорблю, лучше я вообще никак общаться не буду. И вот они просто, они сердце никому не открывают, ни с кем не общаются. И мы начнем с одной крайности, значит, вот, когда слишком сближение происходит, и почему оно происходит, и ну, как, в чем ошибка. В том документе, о котором я вчера вам говорила, ценности нашей общины, эти пункты, они особо не выделены, но они там есть. Я просто сейчас их проговорю и о них скажу. Эти вот четыре пункта, на мой взгляд, и на взгляд членов Совета общины, они являются ключевыми для того, чтобы потом построить близкие отношения с преданными. Первое — принятие авторитета лидеров. Второе — почтение к старшим. Третье — уважение и благодарность ко всем. Четвертое – правильное отношение с представителем противоположного пола. Или правильное отношение к представителям противоположного пола. Уважение и благодарность. Почтение к старшим. Да. Принятие авторитета лидера. Почтение к старшим. Уважение и благодарность. И правильное отношение с представителем противоположного пола. И мы сейчас будем это расписывать. Четыре пункта. И на первый взгляд может показаться, чем отличается первое и второе, вроде одно и то же, принятие авторитета и почтение. Это немножко разные вещи, сейчас вы поймете, о чем идет речь. Часто я сталкиваюсь с тем, что преданные, они жалуются на своих лидеров. То есть они какие-то видят в них недостатки, они не понимают, почему лидер так действует, и они пытаются найти прибежище не в своей общине, не у своего лидера. Это ошибка изначальная. Лидер – это не идеальный человек, и это может быть даже не чисто преданный. Но у нас почему-то такие ожидания, что вот лидер, раз он лидер, он должен быть чистым преданным. И для того, чтобы мы смогли принять авторитет лидера, мы должны принять авторитет должности. Может быть, у нас не получится принять авторитет личности. Надо просто принять авторитет должности. И у меня на страничке есть лекция там по Шримад-Бхагаватам, там тоже она как раз на эту тему принятия авторитета. Она очень перекликается с принятием авторитета мужа. Когда у женщины нет способности принять авторитет личности, она должна принять авторитет должности мужа. И вот если вы будете медитировать на эту тему, можете обсуждать это в женских сангах, вы поймете, что есть разница между принятием авторитета личности и должности. Махарадж говорит, что мы так устроены, что пока такое ложное его у нас, мы не хотим никому подчиняться. Вот мы так устроены. Как только кто-то над нами старший, надо его как-то это опустить, да? Сразу недостатки в нем найти. Сасур Сами так интересно рассказывает, он говорит, допустим, появился старший. И он так раз, и как мишень. И сразу все в него прицелились. Это неправильно. Если он стал старшим, это означает, у него есть на это благословение Кришны. Вот, и не знаю, знакома вам эта тема или нет, оказывается, в Аюрведе существуют трактаты, в которых описана квалификация пациента, которого лечат по Аюрведе. Слышали такое? То есть, оказывается, должна быть не только квалификация врача, но и квалификация пациента. Один из пунктов. Если человек критикует руководство, и он неизлечим, его невозможно вылечить. Представляете? То есть если человек критикует старших лидеров государства, предприятий, общины, это означает, что у него болезнь сознания. А болезнь сознания — это уже ама сознания, она потом переходит в болезнь тела. Даже если мы будем панчакарму проводить, лечить, поскольку болезнь сознания, болезнь возвращается. Таким образом, мы должны понять, что вот это в себе увидеть, что мы иногда не понимаем, что лидер нашей общины, лидер Намахаты или лидер какой-то департамента, лидер, чего еще лидер, лектор Бхакти Врикши, он является представителем Кришны. Может быть, да, это несовершенный пока представитель, но вот какой есть. Другого-то не было, пока Кришна такого поставил. И если у него какие-то сейчас что-то он делает не так. Дальше рассмотрим, что делать, если вот лидер что-то делает не так. И когда мы не хотим принимать авторитет лидера, эта ситуация очень похожа на то, когда жена, она хочет, чтобы муж дал ей защиту, но при этом она не принимает его авторитета. Это невозможно. Мужчина может дать защиту только тому, кто принял его авторитет. Почему, например, Атмарама, он вот так вот придумал в общине, что женщины, они принимают заботу, вот чтобы мужчины раздают, для того, чтобы они хотя бы прикинулись слабыми, и тогда у мужчин появляется идея, надо позаботиться. Есть такое правило, я его называю правило полимоники, если у вас в руках тяжелый чемодан, и вы можете им жонглировать. В присутствии мужчин нужно сделать вид, что вы не можете раздвинуть с места. Тогда у мужчины возникнет идея вам помогать. Также и здесь. Если мы принимаем авторитет лидера, тогда у него возникает идея защитить. Потому что мы покровительство его принимаем. А лидера — это кшатрия. Кшатрия что он делает, когда ему предаются? Защиту дает. Просто когда человек становится лидером, эти вот, да, у нас варнашрама, она не работает. Но вот обычно лидерами становятся кшатрии, да, у которых эта жилка проявлена. И они способны позаботиться о тех, кто им предается. Помните историю, когда преданный, он, Кришна, он решил идти спасать преданного, потому что там кто-то его обижал. И в какой-то момент он передумал и не пошел защищать его. И когда его спросила, то ли Лакшми, то ли Рукмини, я уж не помню, почему ты не идешь, ты же пошел защищать, что Кришна ответил? Потому что он поднял камень сам. Он сам себя решил защищать. Я как бы, а что я там буду делать? Я эту историю точно не помню. Суть только та, что Кришна, он хотел защитить, когда преданные на него напали, но когда преданный сам поднял палку там или камень поднял, Он сам справится. Точно так же, когда мы путаем самостоятельность с независимостью и становимся независимыми женами, независимыми младшими, у лидеров и у мужчин отпадает вот эта вот, атрофируется функция брать о нас какую-то защиту или заботу. Потому что зачем силы тратить на то, что уже само собой происходит? Когда я вчера рассказывала, что когда мы обратились к Гурудеву с этой вот просьбой о том, что с вопросом, что нам делать, если мы просто собираем преданных, но ничего не имеем, не умеем, и при этом нас еще просят быть лидерами Атмарампа, тогда он был не Атмарампа, конечно, и так получилось, что его попросили быть уже лидером. И он спросил: «Махарадж, а вот я ведь не инициированный, я ничего не умею, можно я как-то вот, вы разрешаете мне быть лидером?» И он сказал: «Да, конечно, только при одном условии. Вы всегда будете находиться под руководством». И когда я вчера вам рассказывала, что когда мы приглашаем лекторов, мы смотрим, да, какие ценности у лектора. И вот эта ценность для нас очень важна. Мы всегда спрашиваем: скажите, пожалуйста, из какой вы общины, какое служение у вас есть и под чьим руководством вы служите? Если проповедник не может сказать, под чьим руководством он служит, мы больше его не приглашаем. Даже если он прекрасно знает философию. Потому что для нас это ценность. Потому что он тонко будет транслировать вот эту независимость. Вот это вот важно понять. Поэтому, когда вы как-то, то есть подумайте о том, если выбираете чей-то авторитет, тоже задумайтесь, вот у него, для него есть кто-то старший над ним, или хотя бы о себе задумайтесь, кто вообще надо мной старший, кому я рассказываю о своей джапе, о своей садане, и вообще я чей. У нас вот последний Притилакшинам, да, Иван Прабу такую интересную историю рассказал, что Шрила Прабхупада, ученики, вот подробности не помню, к сожалению, иногда так увлекаешься до Ивана Прабху слушать, что просто вот не записываешь ничего. А в записи еще не послушала, может быть, вы сами найдете Притилакшинам, вот в мае был. И пришел какой-то саду, и Шрила Прабхупада спросила: скажите, вы чей? То есть он спросил там, кто над вами? И саду так внятно и не ответил. И когда он ушел, Шрила Прабхупада сказал: вот таких людей не слушайте. Надо, чтобы обязательно он чей-то был, чей-то ученик, под чьим-то руководством. Только тогда вот это будет авторитетно. Поэтому спросите сами себе, вот я чья? Под чьим руководством я служу? Кого я слушаюсь? С кем я советуюсь? У кого я спрашиваю, что дальше делать? Это очень важно. Если этого нет, то милости не, откуда она придет-то, если я никого не слушаюсь, никого ничего не спрашиваю. А милость же она, ну, электричество, оно, электростанция, оно есть, но нужна ведь провод должен, да? Если у нас провода нету, парампора нету, то электричество, оно там и останется на электростанции, до нас оно не дойдет. И еще один пример до Ивана Прабху тоже мне понравился. Это уже было, по-моему, в прошлый раз. Он каждый год, вот каждый Притилакшинам, он обязательно нас семинар дает. Вспомните детство, он сказал, когда вы были маленькие и беззаботные. Вот это ощущение. Вы убегали на улицу, и вы не переживали, дома есть ли что там покушать, или нету там что-то покушать, есть ли там одежда, оплачены ли счета. Просто вы выбегали, играли, возвращались, все было. Потому что вы находились под покровительством старших. Вот просто вспомните это ощущение, как хорошо находиться, когда есть рядом старшие. Мне такое вот прям переключило сознание. Думаю, это же не только, это же не аскеза слушаться их получается, а это так хорошо, так спокойно, как в детстве, когда есть старшие, которые все за нас решат. Вот как сегодня Варшана Прабу так сладко говорила: преданные, расслабьтесь, вы не должны приехать домой с этим, с ощущением. Я с таким стрессом приехала. И когда он говорил, прям так все отпустило. Думаю, как хорошо, что есть старшие. Может быть, у них голова-то у них и болит. Но он сказал: расслабьтесь, да? И оказывается, это так вот приятно, когда есть старшие, которые говорят: расслабьтесь, и мы предаемся. И еще несколько примеров по поводу того, как хорошо находиться под руководством. одна преданная, она выбрала тогда духовного учителя. Я специально буду говорить какого, потому что это не важно, это не наш учитель. И она сказала, что делать. Я говорю, обязательно пиши ему, все, пиши, чем ты занимаешься, и как бы вот я еще напишу. Она написала ему. И как-то мы, видимо, там не упомянули, что она со мной всегда советуется. И в его ответе было: «Надеюсь, вы служите под руководством Калинди Прии». И она такая, так стыдно говорит, я же ведь на самом деле просто об этом не написала, но я же под вашим руководством служу. Я говорю, зато теперь вы знаете, как для вашего духовного учителя очень важно, чтобы вы служили под руководством. Поэтому это очень важно, находиться под руководством. И вот практически теперь советы, как принять авторитет лидером. Первое. Мы понимаем, что лидер стал лидером по воле Кришны. Значит, нужно принять волю Кришны. Потому что он получает полномочия. И не секрет, что часто мы чувствуем давление от лидеров. Кто вот чувствовал давление от лидера? Это нормально. Потому что у нас сложное эго, и надо же его как-то поменять. Вот вы когда тесто замешиваете, что вы с ним делаете? Чтобы оно стало эластичным, упругим. Что вы с ним делаете? Если вы просто вот его замешаете ложкой, это как вот мне научили, когда хлеб это месить. Что-то как-то я не знала, что надо рукой его месить. Без дрожжевой хлеб научили. Я так ложечкой все перемешала, ничего не работает. Он не поднимается, он не испекся. Мне потом сказали, давай расскажи, как ты его готовила. Я говорю, ну вот так, а рукой? Я говорю, а рукой нет? Нет, если рукой месить не будешь, ничего не произойдет. Я его рукой, все нормально, он поднялся, да, 2,5 раза. И вот с тех пор... Если кому-то надо, рецепт могу дать без дрожжевого хлеба. Это означает, что для того, чтобы мы поменялись, лидер должен нас немножко надавить. И если это давление вдруг, но мы почувствовали, что он как-то что-то слишком он на нас давит, это означает, что мы что-то делаем неправильно. И он так хочет этому научить. Вот вспомните, у кого есть дети. Когда дети слишком себя ведут неправильно, что вы делаете? Ваши требования к ним более строгие. Есть такое, да? Есть же? То есть не так, что вот он, что бы он ни делал, я всегда его одинаково воспитываю. Нет, у нас все равно, у нас градация какая-то есть. Но маленькая шалость — маленькое наказание. Большая шалость — более серьезное наказание. Поэтому также и со старшими, если вы чувствуете, что на вас давят, или у вас такое ощущение, что вас эксплуатируют, хотя и это тоже возможно, потому что лидер, он не чисто преданный, может действительно быть элемент эксплуатации. Вот если я вдруг про эксплуатацию не вспомню, вы мне потом, пожалуйста, напомните, ладно? Но чаще всего это происходит, потому что мы себя ведем неправильно. Когда мне женщина тоже спрашивает что-то, я не знаю, как ответить, я говорю, можно я у мужа спрошу, не называя вашего имени? Если они разрешают, я рассказываю ему. И вот эти ситуации, когда муж, например, слишком грубый, или он в чем-то ее ограничивает, например, что-то не покупает, да, или какие-то наслаждения не дает ей. Ну, например, он ей говорит, вот сегодня мы, или он там в деньгах ее ограничит, в чем-то еще. Я говорю, что вот, как тут посоветовать? И он говорит, обычно это способ воспитания женщины. Если он слишком на нее давит, означает, что она где-то его не слушается. Это бывает чаще всего. То есть он таким образом хочет ее поменять. Поэтому пусть она прежде всего разберется, во-первых, слушается она его или принимает она его авторитет, вообще делает ли она то, что он хочет делать. И когда уже действительно вот она разобрала, ну все, вот я делаю идеально, 100%. А это не бывает? Но если вдруг гипотетически 100% все делать правильно, а все равно он не меняется, тогда это что? Кто это нам дал? Кришна, да. Все очень просто. Можно расслабиться, да. Расслабиться, средне. То есть это вот первое. Мы понимаем, что лидер стал лидером по воле Кришны. Это означает, что он получил полномочия. И иногда полномочия эти, они уходят, когда вот лидер сменяется, и полномочия тоже у него забираются. То есть это нужно понимать, что не то, что вот он вот это умеет, а Кришна говорит, вот ты лидер, я тебе дам полномочия, через тебя будет приходить. И поэтому очень важно прислушиваться, что говорит лидер, потому что иногда он говорит не от себя. А чаще всего он, когда особенно у него чистая такая садхана, мотивы чистые, через него говорит Кришна. И даже если когда у него спросишь, а почему так, он говорит, я так чувствую. Иногда даже не хватает знания у него, почему так. Он чувствует, Кришна полномочия дал, давайте вот сделаем так. Очень важно доверять. Я повторю вчерашнюю фразу. В Исконе нет демократии. И вот эта вот идея о всеобщем равенстве и братстве, она демоническая. И Шрила Гурудев, он очень хорошо на Говардхане объяснил и корень происхождения вот этого, когда мы не принимаем, что существует иерархия. Он там объяснил это. Какое-то оскорбление, кто запомнил? Ну вот послушайте очень внимательно. Это оскорбление, когда считаешь имена полубогов равными имени Вишну. Вот он объяснил. Я сейчас даже объяснять не буду, потому что это очень сложно. Он объяснил это так все красиво, элегантно. Я так не сумею. Послушайте обязательно. Там в одной из лекций объясняет, откуда куча мусора в Индии. То есть он с философской точки зрения объясняет вот это из этого... Вот это вот оскорбление второе, когда имена Кришна и имена полубогов приравниваются. И также он там объясняет, что вот эта вот идея непринятия иерархии, что кто-то старше, кто-то младше, кто-то должен кого-то слушаться, это из того же оскорбления. Поэтому очень важно понимать, что в этом мире нет равенства. Всегда буду старше, всегда буду младше. И это нормально. Как вот Санхиаватар Прабху сказал, ну, Кришна вот так решил, что старшие есть, и надо их слушаться, и через них все будет идти. Второй совет. Мы советуемся со старшими по поводу своего служения. Как они это видят, чего они от нас хотят, и где заканчиваются мои рамки самостоятельности и начинается независимость. То есть как они видят мое служение, чего они хотят от моего служения, от меня лично хотят, и где вот эта грань, какие решения я могу принимать самостоятельно, и где я должен советоваться. Просто нужно это с лидером сесть и обсудить. И тогда ответственность на ком будет лежать, на вас или на лидере? На лидере. Точно так же женщина, она спрашивает у мужа, как это должно быть, тогда ответственность лежит на нем. В той ситуации, когда муж просит, чтобы женщина одевала брюки, ответственность лежит на нем. Потому что она сказала, я хочу одевать юбку, но я сделаю так, как ты сказал. Ответственность лежит на нем. Следующий совет. Держим в курсе служения. То есть вот мы какое-то служение есть, и мы регулярно как-то отчитываемся. Может быть, это в письменном виде отчитываемся, как-то пишем ему, или мы договариваемся устно, но мы держим в курсе того служения. Что-то непонятно? Да? Второе. Советуемся со старшими по поводу своего служения. Как они это видят? Чего они от нас хотят? И где заканчиваются рамки самостоятельности? И вот не может проявиться вот эта независимость. То есть что является самостоятельностью, а что независимостью? Поскольку опыта нету, старшим можно посоветовать, в каких рамках я могу принимать решения. А где я? Поэтому, ну, опыта ведь нет. У нас очень молодая организация. Сколько нашей организации? Всего 50 лет. Поэтому очень молодая организация. И поэтому и преданные всегда молодые. Много новеньких преданных. Не все все знают. Ничего там страшного нет. Надо советоваться. И третье. Совет. Держим в курсе служения. То есть, когда оно идет уже в ходе, вы можете просто рассказывать. Вот это сделала, вот то сделала. Вот это происходит, вот то происходит. Если речь идет о какой-то программе, допустим, программа, ну, Радхаятру вы проводите, или какую-то там вьюху проводите вы, или праздник какой-то вы организуете, вы до посоветовались, в ходе советуетесь, подготовки к этому, как это все идет. И когда прошло, четвертый совет, отчитываетесь, как это прошло. Для лидера это очень важно. То есть обратную связь даете. То есть вот до мероприятия, процессе, то есть когда мы вообще запланировали, как это все будет происходить, мы с ним посоветовали, потом мы с ним в ходе подготовки опять советуемся, и в конце отчет. Вот эти три вещи очень важны. Если вдруг мы обижаемся на лидера или ему завидуем, это яд для нас. Нужно отдать этот яд лидеру и отдать. То есть прям так прийти и честно сказать, ну вот мне обидно так было, что вы мне так сказали. я вот что делать, или я вам завидую, что делать. Старшие, они, это их обязанность переварить наш яд. Кто у нас яд переваривает-то? Шива, да? Вот лидер, он иногда Шивой работает. Он должен переварить этот яд. Следующий совет. Если вы переехали на новое место, в другую общину, надо прийти к старшим и познакомиться. Смиренно попросить занять вас в служении. Если речь идет о дважды инициированных преданных, то есть уже инициированных, дважды инициированных, то даже не помешает обратиться к региональному секретарю и сказать: «Вы знаете, я теперь вот буду жить в вашем регионе, пожалуйста, займите меня в служении». Это очень важно. Это означает, что вы приняли прибежище у регионального секретаря. Потому что когда такие ситуации бывают, вообще не появляется человек, ты даже не знаешь вообще, откуда он приехал, как его зовут. И ты понимаешь, культуры нет, это беда его. Мне это, да, может, не надо. Ну, не пришел, не сказал. Но я как-нибудь переживу. Тебе это надо. Потому что я не смогу тебя защитить. Ты не пришел, не рассказал, кто ты, откуда ты. Это очень важно. И другой вариант. Если вдруг мы решили уехать. Всякое бывает. Мать же замуж выходит в другой город. Очень важно прийти к старшим и сказать: спасибо вам большое за все, что я у вас получил. Вот так вам благодарен. Именно благодаря вам только вот я такой, какой я сейчас есть. Не надо, может быть, если есть возможность, прямо выйти на воскресной программе, взять микрофон, сказать: дорогие преданные, я так вам благодарна. Я так много получила в этой общине. Еще и просадом всех угостить. Пир, может быть, даже оплатить воскресный. Ну, по возможности. Это очень важно. И тогда преданные, они в ответ на эту благодарность, что они почувствуют? Они что захотят? Руки поднять и харибол, они будут благословлять автоматически. Поэтому вот это очень важно. Теперь пункт. Если вдруг наше мнение не совпадает с мнением старшего. И Санхиватар Прабу, он такой пример привел, что происходило, когда его мнение не совпадало, когда он не соглашался с старшим. Что с ним происходило? Кто-то помнил? Вкус уходил, да? Он рассказывал, что вкус становился все меньше и меньше. Во-первых, мы должны понимать опасность того, что мы не соглашаемся. Просто вот, да, это опасно для меня. И нужно, значит, подойти к старшему и сказать очень смиренно, без вызова. А чего я так? Нет, надо сказать: знаете, я вот не понимаю. Я понимаю, что я должен вас послушаться. Я не понимаю, зачем вот так надо сделать? А это правильно вообще, то, что вот мы сейчас вот так сделаем? Если вы заметите смиренную позицию, старшие они: я не понял или не поняла, они объяснят вам, почему так. По крайней мере, они больше времени этому уделят. То есть очень важно, это одна сторона. Вторая сторона, если нам кажется, то есть одна сторона, когда нам что-то дают, какое-то задание, и мы с ним не согласны, и не понимаем, что вот так надо делать. А второе, нам кажется, как будто бы он не прав. Это тоже очень опасно, потому что получается, что мы ставим себя на место Кришны, мы оцениваем, как будто бы мы здесь все решаем. И опять возвращаемся к тому совету, который дал Пундарика Ринхи Прабху. Мы никогда пока еще не были на месте лидера. И не знаем, как это брать ответственность за Намахату, за общину, за департамент. У нас же не было такого опыта. Как мы, не имея опыта, можем решать, правильно ли он сейчас ведет себя. Я не говорю о каких-то нарушениях этикета. Как бы они же тоже, ну, допустим, мы видим, что старший преданный нарушает этикет в чем-то. Но он же тоже растет. Это же не значит, что он, как это вот пример, человек стал под душ, он моется. Но он же не грязный, он же моется. Старшие преданные тоже растут, но это не нашего ума дело. Я обычно советую, если мы видим какой-то недостаток, не воспринимайте его как недостаток, воспринимайте это как ступень духовного роста. Даже если гуру какой-то вам кажется, что он поступает неправильно, воспринимайте это как ступень духовного роста. То есть зачеркните вот это в уме слово «упал», «ошибка», «недостаток», напишите там в уме себе. Это ступень духовного роста, потому что он тоже так прогрессирует, он тоже к Кришне идет. Поэтому это очень важно. И что мешает нам вот следовать этим пунктам, которые я, может быть, не все сказала. Это то, что, знаете, просто на скидку. Хотя бы это надо делать. мешает наша гордость, потому что чаще всего мы сами знаем, как надо делать. И поэтому особенно это бывает у новичков, когда они подходят к тебе, и они вроде как подходят к тебе как старшему, начинают открывать сердце, и ты думаешь, вот интересно, он сейчас просто мне сливает на меня, или ему совет мой нужен? И иногда ты понимаешь, ему не нужны мои советы, просто ему нужно выговориться. И некоторых преданных это прямо годами они выговаривают. Годами. У них прогресс не происходит, медленно происходит. Прогресс начинается, когда человек на тебя вот эту свою проблему раскрыл, а потом говорит, а вы как думаете, как надо поступить? Когда вопрос появляется. Если вопроса нет, то пока этот человек он не готов, значит, принять. Поэтому вот когда вы в какой-то проблеме сидите, подумайте, а готовы ли вы услышать наставления старших лидеров. Может быть, даже это аскеза будет какая-то, что я послушаю то, что они сказали. И еще такая бывает ситуация, когда женщины мне пишут или им звонят, как-то или так подходят на фестивале. И они говорят, вы знаете, вот у нас община такая большая, допустим, человек 200-300, я не могу себе найти наставника. Как-то вот, ну, у нас лидеры, конечно, есть, но какие-то жены у них такие все неактивные такие, там дети у них как-то они. И мне такая мысль приходит. Вот сами-то вы понимаете, что этот лидер стал лидером, потому что его жена помогает ему стать, быть лидером. Анекдот такой есть, когда едет жена президента, президент в машине и не проезжает мимо Америки. И они проезжают мимо какого-то фермерского хозяйства, и жена говорит, ты знаешь, вот в молодости вот этот фермер за мной ухаживал, он даже вот предлагал замуж выйти. Я не вышла за него замуж, я вот за тебя вышла замуж. И президент Америки смеется. Он говорит, ха-ха, ты вот сейчас бы жила на ферме, была вот женой фермера. И она спокойно ему отвечает, нет, сейчас бы он был президентом Америки. Поэтому это означает, что какая бы там она ни была странная, это жена лидера, да, там детей у нее много, неактивная какая-то она такая, вообще ничего не разбирается. Но она же энергия мужа, она вдохновляющая сила. Убери эту жену, так он, может, вообще лидером и не будет никогда. Потому что всегда за великим мужчиной кто стоит? Вот. Но наша гордость не позволяет принять авторитет жены лидера, которая непонятно какая. И поэтому проблема не в том, что в наших общинах, в которых 200-300 человек, ну, не у кого принять прибежище, знаете, вот наставников никаких нету. А проблема в том, что мы не хотим принимать ничего наставления. Мы не хотим не принимать ничего покровительства. Такое у нас огромное ложное эго, но ни в какую баночку оно не лезет. Поэтому, когда подходят, особенно одинокие женщины, когда подходят, я им всегда даю совет. Пожалуйста, примите покровительство у лидера вашей общины, но не у него лично, а у его семьи. То есть, если это, конечно, очень большая община, это нереально. Например, если взять Санкт-Петербург, да, там, а что там пробовал, ну, это нереально. Сколько человек, вы же не можете. Там со мной есть какие-то старшие, преданные семьи какие-то. Нужно обязательно принять прибежище у какой-то семьи. Может быть, даже это не будет называться наставничеством. Но какая-то должна быть пара семейная, которая просто она знает о вас, что вы существуете. Ну, так и честно сказать, вы знаете, я пока вот не готов подопечным быть. Но очень не хочется, чтобы вы знали, что я существую. Нормально это будет, старшие это понимают. Они же не у них нет такого там, чем больше у меня подопечных, тем я круче. Нет такого у них. Поэтому найдите прибежище. Именно вот у семьи, не у прабу, потому что это очень опасно, когда женщина ищет прибежище у женатого мужчины. Об этом дальше будем говорить. Ну вот, наверное, по поводу практических советов, как принять авторитет лидера, все. У нас осталось 15 минут, да? А? Значит, 15 минут. Тогда я сейчас прочитаю быстренько, как проявлять почтение к старшим, и дальше перейду, потому что мы можем не успеть. Вот старшие, в моем понимании, это не те, которые... тут две категории старших. Старшие — это те, кто взяли ответственность вообще не за что-то, есть какие-то лидеры. У них ответственности больше, чем у нас. Это старшие. И плюс пожилые преданные. То есть вот две категории. Они не всегда, это одно и то же. Иногда бывает, что человек пожилой, много лет не Кришны, ну вот он не взял никакой ответственности, но он тоже пожилой человек, старше нас по возрасту. Или он старше, у него больше ответственности. Первое. Здороваясь с ним, называем полное имя. Хари Кришна. И имя называем. Не просто там Харибол. Обязательно имя нужно называть. Или, допустим, мы когда Махараджа видим, нужно говорить Хари Кришна Гуру Махарадж. Хари Кришна Гуру Дев, Шива Гуру Дев. Как-то вот не просто Хари Кришна. Обязательно нужно добавлять обращение. Второе. Если мы пишем старшему, нужно начинать со слов «Примите мои почтительные поклоны». Мы не ожидаем в ответ того же. Особенно, когда переписка ВКонтакте. Не обижайтесь, если я кому-то отвечаю. Честно говоря, ну, некогда вот так вот писать. Вы тоже примите мои почтительные поклоны. Но если я буду очень много вот это все расписывать, то я могу не успеть кому-то ответить. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, это нормально. Если успеваю, я пишу. Но вы обязательно пишите «Примите мои почтительные поклоны». Если вы звоните старшему преданному или пожилому, спрашивайте, удобно ли им сейчас говорить. Четвертый пункт. Уступаем все лучшее. Тень, если жарко, тепло, если холодно, прохлада, если жарко, просад, если его мало. То есть все, что лучше, все предлагаем старшему. Это нужно не старшему. Если старший, он это ожидает, это уже не старший по определению. Это нужно нам. Пятое. Не говорим громче и дольше старшего. То есть, когда мы разговариваем, мы улавливаем тембр голоса и стараемся говорить чуть потише. Но мне вот очень сложно, у меня такая Марс сильный, Пита Доша такая прям. Мне вот очень сложно тихо говорить. Но я учусь, я стараюсь. Следующее. Встаем, когда подходит старший. То есть, если мы сидим, подходит старший, мы встаем обязательно. Или если он кушает, и мы все кушаем, как сегодня, например, на лекции сказали тоже, пока он не покушал, мы тоже не встаем. И если мы сидим рядом, мы говорим, можно я встану? Хотя бы разрешение спросить. Ну, бывает так, служение уже, и старший преданный рядом, можно я встану? Да, вставайте, разрешение спросить. Не шутим. Нельзя подшучивать над старшими. Особенно при всех. Не пытаемся сократить дистанцию. Не заглядываем вообще в тарелку ему, что он там ест. И вот эти вот, как дела, как здоровье, как вот сегодня замки аватар, как джапа, что у вас новенького, это, ну, не очень хорошо. Бывает, знаете, отношения с несколькими людьми, какие-то более-менее близкие, можно, но если отношений у вас нету, такие вещи лучше не спрашивать. И не обнимаем старших сами, пока они не разрешат. То есть мы можем подойти и сказать, можно я вас обниму? Нормально, но не надо так вот там, по спине похлопать. Я просто пример расскажу, как я вот такую совершила ошибку по молодости. Была преданная одна, она сейчас есть, я ее очень уважаю и обожаю, она так помогла мне в сознании Кришны, но я тогда этикет не знала. И на киртане я увидела, как она стоит, голову наклонила, так плечи так приподняла и так, и поет Хари Кришна. А я такая глупая подошла сзади, на плечи так ей говорю, расслабьтесь, не напрягайтесь. И она такая, ну зачем вы плечи так напрягаете? Она говорит, она повернулась и говорит, а какое твое дело до моих плечей? Я такая испугалась, думаю, все, я лет 7 ее боялась. Я тогда не поняла, вот много лет прошло, когда я поняла, так я сглупила, я вообще потрогала ее. Я как-то, знаете, вот фамильярность такая, так стыдно до сих пор. А самое интересное, что примирилась, она шаг первый сделала. Прошло столько лет, и она однажды, она это не забыла. И она говорит, знаешь, прости меня, пожалуйста, я тогда тебе так грубо ответила, чтобы мне так... Чего так меня это самое, Кришна за язык дернула, до сих пор, ну, чего она на тебя так это, ну, такое состояние было тяжело, плохо так было мне. И я говорю, да я даже не обиделась, я просто испугалась, и вас испугалась, и вообще ситуация испугалась. Но сейчас я понимаю, я по-другому бы не поняла, мне нельзя так делать, подходить, трогать старших, обнимать, как-то такие вещи делать. Кришна такой урок преподал, и при этом она еще мне еще извинялась, представляете, такое смирение вообще. Преклоняюсь просто перед ней. А я даже это, так у меня дистанция, этот страх был в отношении, но когда она это мне, вот мы проговорили, я ей признала, что был страх, а она извинилась, ну просто вот все, все эта стенка вся ушла. И следующий совет, если мы разговариваем, вот допустим, большое помещение, что-то нужно сказать, не надо издалека кричать, нужно подойти и сказать. И то же самое касается мужа, если он из другой комнаты кричит, ему можно кричать, нам не надо. Подойдите и скажите, ответьте. Нормально. У меня это крестная была, она, у нашей дяди крестная, она, у нее сам самару, этот, у нее муж татарин. И когда он этот кричал, он все время говорил: «Почему ты кричишь? Подойди и скажи нормально». И она мне вот рассказала это, когда я еще не замужем была, она потом замуж меня выдала. И она это, я мне так это запомнила: «Почему ты кричишь? Подойди и скажи нормально». Поэтому, когда мы разговариваем со старшими, нужно немножко податься телом вперед. То есть вот, это не так, что, знаете, вот я так разговариваю, так все-таки нужно телом показать, что я, ну, жду как-то от вас чего-то. Хотя бы вот Кришначандра Прабху, у нас оригинальным секретарем был, он такой прям видно было, как он умеет со старшими общаться. Я все время любовалась просто, как он с Говиндой Махараджем общался, как потом с ним разговаривал. Просто надо было смотреть, вот учиться, смотреть и учиться, как он с ним разговаривал, как он с ним обходительный был, и как он прям телом даже подавался вперед. Хотя он сам такой очень вот интеллигентный, импозантный, преданный. Ну, до сих пор перед глазами Кришначандра Прабху, как вот он это все делал. А когда мы подходим к старшим, мы отключаем телефон или не реагируем на телефон. То есть на смс-ки не отвечаем, трубку не берем. Если вдруг мы не отключили, надо как, извините, нажать там. И... То есть некрасиво, если мы разговариваем и отвечаем на смс-ки. И не даем наставления присутствии старших. Бывает ситуация, стоят преданные, среди них кто-то старший, подходит кто-то еще и спрашивает совета. Вот если старший не сказал, а вы что думаете? Можно говорить. Но если он не так не сказал, то лучше подождать, когда он первым начнет отвечать. Ну вот все, наверное. Я вот тороплюсь, поэтому дальше прям вот, знаете, следующий пункт, это вот было уважение и благодарность. Я только одну вещь скажу про то, про обращение на «вы». Потому что мы все остальное просто не успеем физически. Или иначе мы опоздаем на просад. Я считаю, что очень важно обращаться к преданным на «вы». Речь не идет о произношении слова «вы». Речь идет об отношении на «вы». Потому что можно внешне говорить «вы», но при этом ругаться и оскорблять друг друга. А можно внешне говорить «ты», но при этом внутри должно быть отношение на «вы». И Гуру Махарадж, что он пишет об этом «вы», когда его спросили, как нужно разговаривать на «вы» или на «ты»? «Вы» устанавливает определенную дистанцию. И иногда в отношениях дистанция – это очень важная вещь, потому что на нужной дистанции может магия отношений возникнуть. Тогда как в современной культуре есть неправильное представление о том, что отношения возникают только на очень короткой дистанции. Это неправильно. Отношения возникают не на короткой дистанции. Отношения возникают на правильной дистанции. И с разными людьми она будет разной. Если дистанция правильная, то тогда могут возникнуть отношения и что-то важное в этих отношениях. Для каких-то отношений нужна короткая дистанция, но иногда короткая дистанция портит, потому что она превращается в фамильярность, а фамильярность разрушает отношения. И Шрила Гурудев, он цитирует Клатаку Джалу: «Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало, на грош любви и простоты, а что-то главное пропало». И еще в самом начале, в 2003 году, я вот эта цитата, она недавно просто где-то из лекции выписала, транскрибировала. Но в самом 2003 году, даже не вспомню, где это я у него услышала. 24 года. Угу, в этом он говорил, да. В 2003 году он говорил о том, что фамильярное обращение разрушает отношения. Так меня это запало, что я просто сразу стала ко всем обращаться на «вы», даже тем, кто меня моложе. И что интересно, за все эти годы преданные приходили, уходили, и в конце концов сейчас у нас вообще не осталось только два человека, которые пришли до нас. И все остальные не знают, что мы друг к другу обращались когда-то на «ты». Они все думают: ну вот здесь так принято, здесь все друг другу выговорят. Поэтому я не говорю, что прямо сейчас вы должны сейчас это... Потому что культура такая, нам кажется, что если «вы», то это как-то так, дистанция как бы какая-то, как будто бы отношений близких нет. И иногда у нас вообще некоторые говорят: «Я хочу на «ты» с кем-то». И мы советуем при всех, пожалуйста, на «вы», а когда вот этот «ты», пожалуйста, чтобы вот этот вот этикет соблюдать, вы можете друг другу говорить «ты» нормально это. Ну, в целом лучше, когда, особенно когда один чуть-чуть постарше, другой помладше, лучше обращение на вы. Это вот что касается уважения. А по поводу благодарности очень важно понимать, что мы должны ценить служение других преданных. Это вот к теме, когда мое служение лучше других. Такой случай был, Матаджи у нас одна отвечала за украшение алтаря. И как-то так фраза у нее прозвучала. Она сказала, скажите, ведь был диалог, мы что-то обсуждали, она сказала, украшение алтаря — это же самое главное. Если алтарь не будет украшен, ведь и праздника не будет. А другая Матаджи отвечала за приготовление просада. Она говорит, ну вот знаешь, я просад не приготовлю, я посмотрю, какой праздник получится, если просто алтарь будет украшен, а просада не будет. И слава Богу, эта молодая преданная, она поняла, что она уже другое служение сейчас у нее, и у нее эта мысль, она сразу вот понимание повернулось у нее, и она уже понимает, что нету главных служений, лучших, больших, красивых, еще каких-то. Все служения одинаковые. Поэтому очень важно быть благодарными за то, что делают другие преданные. Я даже об этом где-то цитата была. А, вот цитата Шри Прабхупады в комментарии пишет. Кришна оказывает возвышенному преданному особую милость именно потому, что преданный находится на высоком духовном уровне. Эту истину нетрудно понять, однако глупые люди не признают ее. Они начинают завидовать такому преданному. Помните, я говорила, если у кого-то что-то хорошо получается или старше, они начинают завидовать. Они начинают завидовать такому преданному и стараются умолить его достижения. Вайшнав должен ценить то, что делают в служении Господу другие вайшнавы. Одно из слов, которое используется в Шримад-Бхагаватам при описании вайшнава — нирмацара. Вайшнав никогда не завидует другим вайшнавам или кому-то еще, поэтому его называют нирмацараном сатан. И какой у нас четвертый пункт был? Правильные взаимоотношения с противоположным полом. Об этом у меня есть вебинар. Просто на страничке найдите и прослушайте, потому что даже отвлекаться не буду. Ну, время просто уйдет. Буквально 3 минутки. Это вот мы говорили о том, когда расстояние слишком близкое. То есть как вот дистанцию со старшими держать, с лидерами, с мужчинами, в случае женского тела. И с преданными, когда вот должно быть это уважительное отношение, видеть во всех жителей духовного мира, понимать, что не я контролирующий, не давать оценки никаким преданным. Махарадж, когда он на закрытии фестиваля, вот этого ретрита на Говардхане, я не знаю, как другие, но меня он до слез, в общем, довел. И он сказал, перестаньте оценивать преданных. Вот как могут, так и служат. Мне так плохо было, потому что я постоянно это делаю. Я оцениваю, как они служат. И вот это просто была вот такая вот операция на сердце. Перестаньте оценивать, наконец-то, преданных. Вот как могут, так и служат. Поэтому это вот про уважение к преданным, что нужно ценить служение других. И вот на этом фундаменте, когда вот эти 4 пункта есть, принятие авторитета лидера, почтительное отношение к старшим, уважение, благодарность ко всем и правильное взаимоотношение с мужчинами, вот если 4 вещи мы практикуем, тогда дружеские отношения с женщинами, они сами появятся. Ну, конечно, нужно будет прилагать усилия. Нужно будет, как этот Павана Прабху сказал, проявление и закрепление, да? Проявлять, что-то делать нужно для них, и еще видеть в них то, что они делают, закреплять нужно. Да? Так это он сказал. И вторая крайность в отношениях, когда преданные боятся отношений близких, боятся оскорбить, все-таки нужно стараться дружить. Это очень важно, умение дружить. И Шрила Прабхупада, даже не Шрила Прабхупада, а Шримад Бхагаватам об этом говорится, о преданном. Он должен также поддерживать дружеские отношения с теми, кто находится с ним на одном уровне духовного развития. Иначе говоря, он должен дружить с людьми, разделяющими его взгляды на жизнь. В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и взгляды совпадают. Таких людей называют сваджати, принадлежащими к одной касте. И Гуру Махарадж тоже не раз об этом говорил, что, ну вот, к сожалению, так будет, что не будем мы все вместе с купом дружить. Даже в духовном мире есть разделение На что? На группы, да, группировки. Поэтому нормально, если мы там как-то группируемся. Главное при этом, чтобы не было такого, наша группа лучше всех. То есть вот этот принцип, а у нас вот так вот, вот только у нас это есть. Вот он об этом говорил, только вот это платформа неправильная. Если эта группа, она прогрессирует только за счет того, пытается прогрессировать только за счет того, что у нас круче, только у нас это есть, то ну, будущего такой группы нету. Поэтому за этим надо следить. Да, будут какие-то группировочки по интересам. Даже вот мы заметили, что у нас на Махатане разделились по умонастроению. Совершенно три разума настроения. Оно естественным образом произошло. И как бы ну, нормально. Тяжело, конечно, когда община очень маленькая, когда всего 8 человек, там уже ну, выбора нет. Но иногда бывает, что вот 8 человек и 3 на Махату. Бывает, мне вот рассказывали, в одной общине такое было, 8 человек, 3 на Махату. Потому что, ну, не совпадает совершенно умонастроение, ну что теперь сделаешь? Главное при этом сотрудничать все равно, ну, близко дружить с кем-то. И, наверное, вот проучилась галопом по Европам. Ну и вот, знаете, что еще скажу? Вот буквально одно предложение по поводу правильных взаимоотношений с представителями противоположного пола. Много правил-то я там перечисляла, как надо общаться. Суть одна. Какой мотив при общении с ними? То есть не то, что мы шарахаемся от них, да, мы с ними общаемся, если надо послужение, ну, каких-то рамок тоже каких-то. И при этом какой мотив? Если у нас есть желание привлечь к себе внимание, на своей персоне сконцентрироваться, тогда это неправильный мотив, это вот нехорошо. А если мотив просто, ну вот послужение, мы просто общаемся, тогда это нормально. При этом вот это вот желание привлечь себе внимание, оно в две, тоже в двух формах проявляется. Первое — кокетство, то есть рага, я хочу привлечь внимание. А второе — двеша, когда вызывающее отношение к мужчинам, граничащее с презрением. Ну, у мужчин тоже может такое, да, махтать же там, да? И у нас тоже иногда бывает, что мы пренебрежительно к ним, вот так вот, бывает такое. Это две крайности, и то, и другое плохо. Это тоже привязанность, когда вот высокомерие какое-то по отношению к мужчинам или непринятие вот этой вот иерархии, что старшие мужчины. И вот оно придет, может быть, не сразу. Вот эта вот идея, когда мы уже, у нас вот это вот разделение в служении было, отдельные намахаты, какой-то вот этикет. И в какой-то момент у нас вот эти вот 4 наставницы, они, давайте соберемся и как-то вот обсудим, как-то ощущение, что надо что-то поменять в общении. Мы с ними собрались, и мы взяли семинар Бхактивикаш с вами, женщина, мать или босс. Там есть, конечно, спорные моменты какие-то, с которыми мы на них не стали останавливаться. Мы обсуждали то, что нам всех понравилось всем, что мы оттуда взяли. И мы в какой-то момент поняли, у нас в городе очень активный матаджи, и все проезжающие проповедники об этом говорили. Какая-то такая ятра, ну, женщины такие активные, шактичные. Я думаю, что это везде так. Вот Кали-юга, наверное, так действует. И мы, когда обсуждали, мы пришли к выводу, что что-то как-то нам хочется эту активность свою сбавить. Хочется, чтобы наши мужчины выросли. И мы поняли, что если они будут такие шактичные и активные, не будут они у нас проявляться. И вот мы, значит, просто мы поняли, что у нас умонастроение поменялось. И мы решили об этом сообщить в совет общины, что у нас умонастроение поменялось. Мы хотим уйти с активных позиций, и мы хотим заняться более женскими вещами. Приготовление просада, воспитание детей, воспитание матчи, создание какой-то уютной атмосферы в общине. И мы когда им переслали, у нас в ВКонтакте есть общение в совете, они испугались. Они такие: вы нас типа бросаете? Да нет, мы говорим, вас не бросаем. Просто вы должны понять, у умонастроение почему-то так. Вот у всех, особенно когда в храм съездили все, у нас поменялось. Мы захотели немножко отойти на задний план. И вот мы тогда сказали: давайте мы не будем, а чтобы пусть у нас молодые не поют киртаны и молодые девушки лекции не читают. А так было, все читали подряд. Они такие: ну с этим мы согласны. Вот. И мы поняли, что мы должны еще написали им, чем мы будем с женщинами работать. В общем, они потом приняли, поняли, ну, испуг прошел, и они поняли, что мы... И мы, они стали серьезнее. Мы немножко вожжи отпустили, вожжи повисли, и им пришлось эти вожжи подбирать. Поэтому вот это, скорее всего, не психологический трюк, это очень естественно произошло. Поэтому я за естественный ход событий. Не хватайтесь за то, что вы не можете осилить. Не принимайте какие-то вещи только внешне, просто пародируя кого-то или имитируя кого-то. Если вы в правильном умонастроении находитесь, эти вещи Кришна прям будет через вас это проявлять, и вы почувствуете, а я вот так еще хочу, и вот это хочу поменять. Оно будет проявляться. Ну вот, наверное, все. Завтра у нас 2 дня перерыв, встречи не будет, и в последний день у нас встреча, мы будем обсуждать просто пример, как проводится интерактив. И мы будем обсуждать культуру речи. Спасибо вам всем большое, что вы так терпеливо, внимательно слушали. Давайте принесем свой почтительный поклон всем вашим преданным Господа, который подобен древом желания, способность полу желания каждого по мысли страданий падшего во всем душе.